эфире радиожурнал «Советский Союз». События, проблемы, суждения. У микрофона Лев Ройтман. Сегодня в выпуске. Съезд советских профсоюзов. Театр теней. Наша рубрика «Экономика будней». Дефицит и черный рынок. Народные ремесла. Убогая экспозиция на международной ярмарке. Таковы заголовки. Откроем журнал. С 16 марта в Москве проходит 17-й съезд советских профсоюзов. 5 лет назад, в марте 1977 года, состоялся предыдущий 16-й профсоюзный съезд. В интервале между этими двумя съездами произошли весьма примечательные события. И, казалось бы, нынешний съезд советских профсоюзов, не будь профсоюзы системы ВЦСПС, организации «Призраком», должен был как-то на все эти события отреагировать. Этого не случилось. Напомним о событиях межсъездовского пятилетия, наиболее тесно связанных с интересами трудящихся. У микрофона редактор нашей программы «Рабочее движение» Вадим Белоцерковский.
Вскоре после 16-го съезда профсоюзов, в конце того же 77-го года, мир узнал о первой с ленинских времен попытке создания независимого профсоюза в СССР. Попытку эту предприняла группа рабочих, точнее, в тот момент безработных, во главе с донецким шахтером Владимиром Клебановым. Около 200 человек из разных районов страны присоединилось вскоре к Свободному профсоюзу трудящихся, так назвали его организаторы. В течение последующего года это начинание было жестоко подавлено. Владимир Клебанов был брошен в тюремную психбольницу. В конце 1978 года предпринимается еще одна попытка. Создается свободное межпрофессиональное объединение трудящихся, СМОТ. И он, конечно, тут же становится объектом репрессий. Ряд крупных стихийных забастовок отмечают этот период. Напомним о забастовках на автозаводах в Тольятти, Горьком и на КамАЗе в мае 80-го года, на ремонтном сельскохозяйственном заводе в Тарту в октябре того же года, о забастовках в Киеве весной 81-го года. Начиная с июля 80-го года, мир сотрясает рабочие движения в Польше. 80-е и 81-е годы проходят под знаком солидарности, первого в коммунистических странах независимого массового профсоюза, объединившего в своих рядах более 10 миллионов польских рабочих. Разгром солидарности в декабре 81-го года можно считать и своеобразной подготовкой к 17-му съезду советских профсоюзов. Время, прошедшее с 16-го съезда, отмечено и систематическим понижением жизненного уровня советских трудящихся, главным образом из-за ухудшения положения в сельском хозяйстве. Многое, как видим, произошло и изменилось. Но неизменным остается положение в советских профсоюзах. Ярко напомнила об этом подготовка к 17-му съезду. По-прежнему льется поток скучных казенных речей и пропаганды. По-прежнему открыто призываются профсоюзы к защите интересов предпринимателя государства как своей главной задачи. Как и прежде, ни слова не говорится и о реальном положении трудящихся и всей страны. И по-прежнему пропагандистские рулады о профсоюзной демократии тут же на деле бесцеремонно опровергаются действиями властей. В 1977 году на 16-м съезде профсоюзов Брежнев, выступая, сказал, что партия придает первостепенное значение развитию демократических начал в жизни советских профсоюзов. И буквально через несколько абзацев своего доклада преподал поразительный пример пренебрежения к этим демократическим началам и к профсоюзам вообще. А именно сообщил, что, я цитирую, «В настоящее время, в соответствии с решениями 25-го съезда партии, готовится серьезная перестройка структуры производственных профсоюзов, совершенствование форм и методов ее деятельности. Это, несомненно, положительно скажется, пообещал Брежнев, на работе профсоюзов». Конец цитаты. и больше об этом не было сказано ни слова. Проходит высший профсоюзный форум страны, а в это время где-то наверху неизвестно кто и каким образом готовит перестройку профсоюзов. Казалось бы, этот вопрос должен был стать одной из главных тем дискуссии на профсоюзном съезде. Любопытно, что о результатах подготовки к перестройке профсоюзной структуры так и осталось ничего неизвестно. Видимо, в тех же заоблачных, надпрофсоюзных сферах, где эта перестройка была задумана, там же она была почему-то и приостановлена, по крайней мере, вот до нынешнего 17-го съезда. Аналогичный сокрушительный удар по пропагандистским усилиям представить советские профсоюзы средоточием демократии был нанесен и теперь. За 6 дней до открытия съезда, прерогативой которого является избрание или переизбрание руководства профсоюзов, стало известно, что на пленуме ВЦСПС объявлено о снятии с поста председателя ВЦСПС Шибаева в связи с переходом на другую работу и о назначении на его место Шалаева, до того занимавшего пост министра лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Бесцеремонность эта, кроме всего прочего, говорит очевидно и о том, что руководству КПСС прекрасно известно предельно пренебрежительное отношение к профсоюзам советских людей, которым до лампочки все, что с профсоюзами происходит.
Комментировал Вадим Белоцерковский. Радиожурнал «Советский Союз». Сегодня мы начинаем серию «Экономика будней». Его препохабие дефицит. Явление в Советском Союзе тысячеликое. Не хватает топлива, электроэнергии, десятков видов сырья, оборудования. Не хватает рабочей силы, пресной воды и чистого воздуха. Не говоря уже о дефиците квалификации, ответственности, добросовестности на всех уровнях руководства экономикой. Но сегодня поговорим о дефиците вещей простейших, товаров, необходимых для нормальной жизни каждого. В чем причины дефицита этого рода? Доколе ему существовать? У микрофона Анатолий Лимбергер.
Помните у Булгакова в «Мастере и Маргарите»? А дьявола тоже нет? И дьявола нет. Нет, это положительно интересно, засмеялся профессор. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Со времени этого диалога на Патриарших прудах прошел не один десяток лет. Но проблема дефицита, исключим из этого понятия нечистую силу, не только в СССР не решена, но стала еще острее. По-прежнему люди все на свете не покупают, а достают. По-прежнему за все приходится давать в лапу, для всего заводить блат. Это только так кажется, что дефицит предметов потребления – явление, касающееся лишь данного индивидуума. Дефицит глубочайшим образом искажает всю систему социальных отношений. Подобно бумерангу, бьет назад, влияя и на производительность труда, и на текучесть рабочей силы, и на уровень алкоголизма. С горя пьют, и значит, на прочность семейных отношений. Сводит на нет действие материальных стимулов, главного генератора человеческой решимости лучше трудиться. Помню, когда я работал в Московской городской газете, Новый год для нас, заведующих экономическими отделами, начинался с вызова в горком партии. Но журналисты говорили нам, давайте думать, какой новый трудовой почин зреет в гуще рабочего класса. И мы начинали думать. А вскоре газета сообщала о ценном движении, которое якобы самостоятельно родилось в бригаде, ну, скажем, токаря Иванова. Вспоминаю я и то, как трудно было сплошь и рядом уговорить бригадира и его ребят выступить инициаторами ценного начинания. «Пойми, нет ни резона высовываться», — отбивался обычно очередной Иванов. «Во-первых, ребята и так за смену выматываются, дай Боже. Во-вторых, ты сам знаешь наши фокусы со снабжением. Пару дней будет ничего, потом опять все пойдет через пень-колоду. А быть трепачом неохота. А в-третьих, ты парень вроде свой, тебе скажу. За что ломаться? Ну, станем зарабатывать на 50, даже на 100 больше. А что на них купишь?» Ответить на этот вопрос было нечего. Как и впрямь, почти нечего купить в магазинах ребятам из бригады Иванова. Конечно, мои слушатели понимают, что бригадир имел в виду не всякий товар. В конце концов, ни один промтоварный магазин в стране не пустует. Иной раз полки ломятся от товаров. Торговые же организации, меж тем, не выполняют план. В прошлом году, к примеру, 20% магазинов Минторга СССР не справились с заданием, ибо нет в продаже того, что людям нужно. В последнее время советские органы массовой информации предпочитают не публиковать сведений о размерах вкладов населения в сберкассах. Информация эта может навести на мысль, что люди откладывают деньги, за последние 15 лет вклады возросли почти в 9 раз, не потому, что денег этих так уж много, а потому, что на них нечего купить. Но вернемся к нашему бригадиру Иванову. Причем условимся, что речь идет о честном, простом, неиспорченном жизнью парне, чуждом показухе, работяге. Словом, о таком, каких миллионы на заводах страны. Так вот, Ивановы чувствуют себя обиженными, оскорбленными, даже одураченными. Всю жизнь их уговаривают лучше трудиться, работать с максимальной отдачей. А они видят, что качество жизни его величества рабочего класса не только заметным образом не улучшается, а по многим параметрам ухудшается. К примеру, совершенно очевидно, что положение со снабжением промтоварами и особенно продуктами питания в начале 70-х годов было неизмеримо лучше, чем в начале 80-х. И, что особенно злит нашего собирательного Иванова, ребят из его бригады и миллионы других тружеников страны, так это сознание того факта, что в действительности в государстве все есть. Надо только сунуть, отвалить, и получишь то, что нужно. Черный рынок существует в любой стране. Но, во-первых, важно выяснить, чем он занимается, а во-вторых, какую часть сферы потребления занимает. Так вот, в СССР он, в отличие от любой другой страны, проник буквально во все сферы социальной жизни. И на нем продается и покупается все, что в других странах можно купить за бесценок на распродажах. В существовании черного рынка не заинтересованы не только Ивановы, но и государство, которое его создает. Но черный рынок существует, процветает и расширяет операции. Ситуация парадоксальная, но парадокс здесь мнимый. Черный рынок не может не процветать в условиях кричащих диспропорций в экономике и дефицита во всех областях потребления. Дело, к сожалению, не в людях, их желаниях и нежеланиях. Дело в системе, которая во главу угла ставит, что бы там ни говорили, не заботу о народном благе, а стремится к развитию лишь ради развития, ради внешней экспансии, ради сохранения благополучия и власти сравнительно узкого круга привилегированных лиц.
Говорил Анатолий Лимбергер. Следующая тема радиожурнала – «Ремесла в Советском Союзе». Что побудило нашего сотрудника Михаила Карташова, специалиста по военным вопросам, заговорить на тему о народных ремеслах? Об этом расскажет он сам.
Народно-художественными изделиями я интересуюсь давно, чуть ли не с детства. Вокруг Ярославля, где я родился и рос, умельцев, творцов этих изделий тогда еще притесняли не очень. Настоящие испытания к ним пришли после войны. Дождем сыпались постановления, распоряжения, правила о кустарно-ремесленных промыслах, о порядке регистрации некооперированных кустарей, ремесленников и так далее. Запретов было больше, чем разрешений, да и разрешения отдавались на произвол местных властей. Результаты? Оренбургские пуховые платки, например, сократились числом по причине нехватки козьего пуха, да и вязальщиц изрядно поубавилось. В приуральском городке Косли захерело знаменитое когда-то на весь мир тонкое, изящное искусство литья, чугунного литья. А ведь 5-метровой высоты Кослинский павильон на Парижской всемирной выставке 900 года был гвоздем этой выставки. Правда, сегодня выпускать топорные мясорубки кослинцев уже не понуждают, но до сих пор заставляют их гнать продукцию попроще, погрубее. И исчез в кослинском литье знаменитый ажур. О ювелирных же изделиях кослинцев вообще приходится забыть. Как это сказано в положении о кустарно-ремесленных промыслах от апреля 1976 года? «Гражданам запрещается занятие и следует длинный перечень ремесел, в числе которых обработка и крашение кожевенного, овчинно-шубного и пушно-мехового сырья, изготовление свечей, икон и церковной утвари и множество других отраслей, в том числе, цитирую, изготовление изделий из драгоценных и цветных металлов, драгоценных камней и янтаря, либо изделий с применением таких материалов. А это значит, что помимо приобских и романовских скорняков, владимирских богомазов, латышских камнерезов, лишены возможности проявить свой талант и кослинские золотых и серебряных дел мастера. И что не возьмешь, текинские ковры, ручное изготовление напрочь отметено машинами. Их гонят с конвейера эти ковры, как автомобили. Киргизские бубенчики для охоты с беркутами. Был один-единственный старик, владевший еще искусством их изготовления, да и тот уже Богу душу отдал. Касимовские горшечники. Один-единственный дед сидит в ближней деревушке. Сам по старости уже работать не может, но пору расцвета этого промысла еще помнит. Вологодский кружевной промысел. Еще в 20-х годах этим рукоделием занималось 75 тысяч мастериц. После войны их осталось 20 тысяч. Не от войны, от законов. Сейчас несколько сот. Да и они вынуждены гнать продукцию по валу для объединения «Снежинка». Донской перламутровый промысел. По признанию газеты «Советская Россия», он умирает. Вятские изделия из капо-корня, наростов на стволе березы, да и вообще резьба по дереву, отброшены, как трудоемкие и неприбыльные. Филимоновская игрушка. Одна единственная молодая мастерица-энтузиастка трудится на щекинском заводе «Кислотоупор». Палехские художники брошены в приказном порядке, главным образом на так называемую народно-революционную тематику. Хохломские расписные деревянные изделия в массе своей поставлены на поток, производятся машинным способом. Закарпатский орнамент на сорочках, пояса, украшенные бисером, почти полностью исчезли, не сыскать их даже в местных магазинах. В середине 70-х годов наступил, казалось, перелом, спохватились правители, думается, не из любви к народному искусству, а из стремления восстановить источник получения инвалюты. Издали постановление ЦК КПСС о народных художественных промыслах. Организуют, где только можно, выставки и при Академии художеств, и во всех республиках. Наскребают для этих выставок из музейных фондов или из частных коллекций чудо-экспонаты. Но экспонаты эти тоже прошлое. А каково настоящее? С грустью смотрел я на стенд советской ремесленной продукции на крупнейшей в мире мюнхенской ярмарке ремесел. Ярмарка эта закрывается в воскресенье. В каталоге ярмарки стоит «Новоэкспорт, СССР, Москва, Башиловская улица, 19». На стенде неуклюжие, бессмысленно улыбающиеся деревянные медведи. Рядом хищные орлы, с ненавистью глядящие на посетителей. Керамика, смахивающая на надгробные памятники. Чеканка по металлу, словно вышедшая из-под кувалды недоучившегося молотобойца. Аляповатые матрешки, примитивные тюбетейки, топорные шахматы. Единственные ценные экспонаты советского стенда – старые ковры. Одни они только и пользуются спросом. Однако трудно признать этот успех заслугой советского внешторга. Впечатление убогости усиливается тем, что вокруг бушует, переливается, искрит народное искусство 39 других стран, в том числе и социалистических, которые стремятся не ударить в грязь лицом, заработать восхищение и валюту. И только советский стенд, как сиротинка в этом море народных талантов. Доколе?
Радиожурнал «Советский Союз. События, проблемы, суждения» подготовил и вел Лев Ройтман. Ассистент в студии Руслан Гелисханов. Всего вам доброго.